В этом выпуске передачи «Сегодня в Америке». Трамп. Смена курса или словесное отступление? Готов ли президент Трамп изменить свой политический курс с прицелом на следующие президентские выборы? Может ли выступление с докладом о положении страны добавить Дональду Трампу сторонников? Станет ли угроза социализма эффективным инструментом Дональда Трампа? О выступлении Дональда Трампа перед Конгрессом с отчетом о положении страны мы говорим с Арчем Паддингтоном, сотрудником американской правозащитной организации Freedom House, Эриком Ширяевым, политологом-профессором университета имени Джорджа Мейсона, и Максимом Матусевичем, историком-профессором университета Севен-Холл в Нью-Джерси. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ежегодный отчет о положении страны, который президент представляет Конгрессу, по большому счету давно стал рутинным событием. Президенты отчитываются о сделанном или не сделанном в исключительно торжественной обстановке, сказанное, как правило, быстро забывается. Очень изредка эти выступления оставляют о себе память крылатыми выражениями. Второе за президентство выступление Дональда Трампа с докладом о положении страны оказалось далеко не рутинным. Президент, который превратил публичные атаки на оппонентов в свою фирменную марку, который до сих пор, казалось, ценит победу над политическими противниками превыше всего, президент, который не любит слово «компромисс», вдруг резко изменил тон. И не только тон. Отчитавшись об успехах первых двух лет президентства, главным из которых стал уверенный экономический рост, рост занятости и доходов американцев, президент Трамп предложил демократам сотрудничество – и даже назвал несколько идей, которые бы могли быть близки и демократам. Например, оплаченный отпуск по уходу за ребенком, или победу в течение 10 лет над СПИДом, или финансирование борьбы с детским раком. Атмосфера в зале тоже была удивительной. В нем впервые лицом к лицу с президентом столкнулись новоизбранные законодатели, которые победили на выборах прошлой осенью под лозунгами противостояния Трампу, и от которых даже их лидер, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, потребовала держаться в рамках парламентских приличий. И эти законодатели во время речи президента не только были вынуждены аплодировать гораздо чаще, чем они намеревались. Они вскочили со своих кресел и начали обниматься, когда президент Трамп заговорил о прогрессе, достигнутом женщинами за 2 года его президентства. Президент вряд ли имел в виду победу рекордного числа женщин-демократов на выборах в Конгресс. Однако обстановка в зале во время выступления президента мало увязывалась с представлением о безнадежно расколотом обществе. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич провозгласил, что эта речь Трампа изменит, как он выразился, стратегию политической истории. Комментаторы, близкие демократам, увидели в речи президента по большому счету демагогию. Интересно, правда, что, согласно опросам, американцы хорошо встретили речь. Уровень одобрения 75%. Среди республиканцев около 90%. Среди независимых около 80%. Среди демократов больше 30%. Вопрос, впрочем, состоит в том, действительно ли Дональд Трамп сейчас намерен изменить курс к середине первого срока, опасаясь проигрыша на следующих выборах, до которых остается чуть больше 1,5 лет. Вот что говорит Арч Паддингтон.
Я, честно говоря, не ожидал такого выступления. Некоторые его пассажи могли прозвучать и в речи демократических президентов, например, Билла Клинтона. В этом выступлении явно чувствовалось, что он пытается найти новый тон общения с людьми, который не столь резкий, не столь поляризующий, каким он был до сих пор, когда президент, как казалось, говорит и действует лишь от имени своего электората. Это обращение к стране, как мне кажется, свидетельствует о том, что Дональд Трамп осознал, что ему требуется новый тезис, новая тема, новый тон в общении с американцами, который не столь резкий, не столь поляризующий, каким он был до сих пор.
С другой стороны, он предупреждает оппонентов: прекращайте ваши смешные расследования моей администрации, ибо они могут привести к неразберихе и даже экономическим проблемам. Именно расследования, как говорит президент Трамп, представляют угрозу экономическому росту в стране.
И Ричард Никсон, и Билл Клинтон использовали доклады о положении страны в трудный для себя час, чтобы призвать свернуть расследование их собственных действий, поскольку такие расследования, по их словам, мешали им эффективно руководить страной. Я не думаю, что эти слова что-нибудь изменят. Расследования будут продолжаться и в Конгрессе, и специальным прокурором, и федеральной прокуратурой. Скорее всего, Дональд Трамп в присущей ему манере попросту пытается низвести эти серьезные расследования до уровня баловства со стороны его оппонентов. Ну и едва ли кто всерьез воспринимает эти попытки президента, скорее всего, даже республиканцы.
Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что этот новый тон президента, этот его новый образ сочувствующего среднему американцу лидера найдет отклик у оппонентов-демократов? Ведь пока они ему отвечают саркастическими замечаниями.
Я не думаю, что все, что сказал президент в течение полутора часов, изменит мнение о нем многих американцев. Но если он будет управлять страной в соответствии с теми идеями, которые он выдвинул, то не исключено, что он может привлечь на свою сторону достаточно людей, чтобы победить на следующих выборах. Он неожиданно выступил апологетом идей и программ, которые найдут широкий отклик в стране и у демократов. Например, снижение цен на лекарства, удешевление медицинского обслуживания, оплаченного отпуска для семей с новорожденными, программы избавления от СПИДа, или взять его предложение о резком увеличении расходов на обновление и создание инфраструктуры, дорог, мостов, линий связи и прочего. Если эти инициативы обретут форму законопроектов и будут внесены в Конгресс, если они станут его приоритетными задачами, то это будет знаменовать, образно говоря, новое президентство.
Господин Паддингтон, президент прибег к исключительному красноречию и образности, чтобы убедить американцев в своей правоте насчет необходимости строительства стены на границе с Мексикой. Большинство американцев, согласно опросам, против стены. И Трамп, который сделал ставку на борьбу с нелегальной иммиграцией, все-таки не готов отступать от своего. Почему ему не удается переубедить американцев, несмотря, казалось бы, на то, что трудно спорить с идеей необходимости защиты границы?
Я думаю, большинство американцев попросту не согласны с попытками Дональда Трампа действовать, исходя из представления о том, что на границе кризис или чрезвычайная ситуация. Большинство, естественно, против нелегальной иммиграции, но они не рассматривают эту проблему как одну из главных бед страны, заслуживающую сверхвнимания. Лично меня очень тревожит чрезмерный акцент, который делает президент на незаконной иммиграции, представляя ее чуть ли не главным источником многих американских проблем. Преступность, контрабанда людьми, потеря американцами рабочих мест. И это печальный, на мой взгляд, пример привычки президента вводить аудиторию в заблуждение. Он почему-то посвятил нелегальной иммиграции самый значительный отрезок своей речи в Конгрессе и при этом сделал громкое заявление, которое не соответствует истине. Он сказал, что ничего не имеет против неограниченного числа законных иммигрантов. Но хорошо известно, что за 2 года его администрации число законных иммигрантов, допущенных в страну, уменьшилось наполовину.
Неожиданной была завершающая часть речи президента, когда он, приведя пример Венесуэлы, провозгласил, что американцам дорога свобода, и они отвергают социализм. Президент считает, что социализм реально угрожает Америке?
У меня 2 соображения. Во-первых, демократы, точнее, те молодые, видные демократы, кто играет с идеей социализма, совершают очевидную ошибку, демонстрируют наивность и отсутствие опыта, путают понятия. Социал-демократическая модель, которая создана в скандинавских странах, Германии, Австрии, далеко не то же самое, что социализм. Лучший пример такой модели – Швеция. Это рыночная экономика, которая благодаря высоким налогам субсидирует множество социальных программ. Социализм – это Куба и Венесуэла, и это экономическая катастрофа. Во-вторых, в устах Трампа это заявление звучит, как мне кажется, демагогически. Но это умный политический шаг, попытка выставить демократическую партию некоторых ее представителей в Конгрессе как зашоренных радикалов, защищающую нелепую и опасную в глазах большинства американцев идею.
Это был Арчи Паддингтон. Эрик Ширяев, для Арчи Паддингтона речь Трампа оказалась неожиданной. Как вы ее восприняли?
Действительно, это было неожиданное для многих выступление Трампа. И по той причине, что республиканцы разуверовали в нем. Многие демократы никогда в него не верили. Те, кто, так сказать, посредине находится, тоже были скептически к нему настроены. Но каким-то образом вот его манера, его тон, его содержание в этой речи действительно были интересны, уникальны. Действительно, он смог найти какие-то ниточки, эмоциональные пружинки, которые могли воодушевить 70-75% американцев, которые подтвердили в разных опросах общественного мнения, что им речь понравилась. Прежде всего, он никого не оскорбил. Он имеет такую тенденцию нападать. И потом действительно затронул темы, которые очень центристские. Тенденция многих президентов идти в центр, посредине, сказать, их президентства.
Арч Паддингтон говорит, президент Трамп внезапно зазвучал как демократ. Предлагает оплаченный отпуск по уходу за ребенком, намерен победить СПИД, готов субсидировать крупные инфраструктурные проекты. Что происходит?
Он меняет акценты. Я смотрю на опрос общественного мнения, на исследования, которые показывают, что большинство республиканцев, они не против этого. они за, и за охрану окружающей среды, и за минимальную заработную плату, и за пособие бедным. Но это не акцентируется в политике республиканцев, не акцентировалось. Просто здесь сегодня, скажем, он пошел в центр и действительно завоевал очки. Это не изменение политики, а это нормальная, ожидаемая корректировка курса, который многие президенты, смотрите, Обаму, смотрите, Буша в прошлом, Клинтона, сдвигается к центру, чтобы завоевать голоса тех, которые были скептически к ним настроены в предыдущие годы. Вот это, по-моему, это было, может быть, не запланированное, но если было запланировано, то очень умное.
Чем президент явно не может поступиться, так это стеной на южной границе. Причем он настаивает на ее строительстве, несмотря на холодные отношения к ней со стороны большинства американцев. И при этом сильно рискуя, приостанавливая деятельность правительственных служб, на чем он уже успел проиграть. Как вы объясняете эту настойчивость президента?
Во всем мире возрастает волна популизма. Идея стены, барьера, она, может быть, не поддерживается подавляющим большинством американцев, но многие поддерживают ее открыто, и многие поддерживают скрыто. В разговорах, которые слышат, или мои коллеги, которые либералы, которые ни в коем случае не поддерживают Трампа, эти разговоры сводятся к тому, что да, конечно, нам необходимо иметь какую-то защиту. И стена, может быть, будет правильным решением, но, может быть, не так явно это делать нужно. Поэтому эта идея, она сегодня проходит в Америке. Она пройдет в любой стране, в Венгрии, в Италии, в Греции, в Голландии.
Интересно, что многие комментаторы, близкие демократам, саркастически отреагировали на лавровую ветвь, протянутую Трампом. Вот обозреватель «Нью-Йорк Таймс» иронизирует, что Трамп в одночасье превратился в феминиста, имея в виду заявление президента о том, что американки выиграли больше всех благодаря росту экономики за последние 2 года. Как вы думаете, могут демократы совершить ошибку, вновь недооценивая способность Трампа найти ход к сердцу среднего избирателя?
Что происходит в политике? Это две стратегии, которые существуют сегодня и всегда существовали. Первое, ты рассчитываешь на свою базу, сказать, и апеллируешь тем, кто тебя поддерживал и будет поддерживать всегда. Или же ты стараешься быть всеобъемлющим, включающим и принимающим всех. Поэтому стратегия, которая, сказать, принимается демократами о том, что Трамп идиот, Трамп непредсказуем, стратегия проходит для 20-25% американцев. Это солидная поддержка для демократов. То же самое было и с Обамой. Республиканцы действительно апеллировали к тем республиканцам, которые считали, что Обама не достоин быть президентом, что он просто профессор из какого-то университета, который волей судьи показался в Белом доме, и что необходимо выждать и изменить его любым способом. Это проходит. Но это лотерея. Мы не знаем, сколько людей будет находиться в этой солидной базе, солидном основании, которое будет голосовать в 2020 году.
То есть вы думаете, демократы могут ошибаться, ерничая над президентом и его попыткой расширить свой электорат?
Они действительно найдут поддержку 25-30% американцев сегодня. Достаточно это будет, чтобы помочь демократам выиграть выборы 2020 года? Я не уверен. Я сегодня даже предсказываю, что Трамп выиграет, и выиграет с значительным отрывом демократов в 2020 году, зная сегодняшнюю остановку сил в Америке.
Но это смелое предсказание, учитывая сегодняшний уровень популярности президента Трампа.
Мне кажется, что популизм, который захватывает Европу и многие другие страны, он более усиливается. Все издержки либерализма, которые мы видели в 90-х годах или в этом веке, это глобализация, это свободная торговля, это открытые границы, это иммиграция, это дружба и любовь всех и вся. Идеи великолепные, я их обожаю, но они не работают без каких-то определенных условий, которые должны быть созданы для этого. Поэтому популизм, он захватит весь мир в ближайшие годы и будет продолжаться в течение 5-7 лет в будущем.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Трамп – смена курса или словесное отступление? Готов ли президент Трамп изменить свой политический курс с прицелом на следующие президентские выборы? Станет ли угроза социализма эффективным инструментом Дональда Трампа? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Эрик Ширяев и Максим Матусевич. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Профессор Ширяев, выступление Трампа в Конгрессе почти совпало с появлением нового доклада организации Freedom House об уровне свободы в мире. США в этом докладе оказались не на совсем почетном для себя месте с 86 очками из 100. Это ниже Латвии и чуть выше Монголии. Правозащитники говорят о манипуляциях политиков с границами избирательных округов, несправедливостях в американской правоохранительной системе, об экономическом неравенстве и как прямой упрек Трампу об ущербной новой политике в отношении беженцев и иммигрантов. Справедливые упреки?
Я знаю многих людей из Freedom House. Мы работаем с ними, они выступают в моем университете. Прекрасные люди. Но они имеют свою определенную идеологию, по которой они определяют правых и неправых. Их взгляды популярны, но они не означают, что это истина. И поэтому я фундаментально не согласен, что экономическое неравенство является признаком несвободы. Это вопрос философский, психологический, моральный, религиозный. Но, извините, я с ними не согласен. Изменение округов – это тоже, сказать, выбор избирателей, и это делалось многие годы в Америке, давать возможность, сказать, меньшинствам иметь свое представительство в парламенте. И это меняется, это будет меняться. Freedom House, я их уважаю, я их использую в своих лекциях, я на них ссылаюсь, но не считаю, что они правы во всех случаях.
Возвращаясь к выступлению президента Трампа в Конгрессе, ему, можно сказать, удалось совершить чудо. Он вызвал восторг и аплодисменты своих главных оппонентов, женщин, членов Конгресса, демократов, которые в восторге вскочили со своих кресел и начали праздновать в ответ на заявление президента о том, что женщины за время его президентства добились большего, чем мужчины. Удивительная ведь была сцена на фоне разговоров о расколе в стране и взаимной ненависти.
Это было так неожиданно, так необычно. Действительно, больше процент женщин в американском Конгрессе и сейчас. Это не заслуга Трампа, конечно, но было подано так, как будто бы это Трамп причина того, что сегодня в американском Конгрессе находится наибольшее количество процентов отношений женщин. Они встали, и они скандировали «USA», «USA». Это было очень неожиданно, необычно. И, наверное, было использовано в рекламе и в политических кампаниях в будущем.
Это был Рик Ширяев. Мой собеседник Максим Матусевич воспринял речь президента Трампа по-другому.
Часть того, что он говорил, звучала вполне традиционно агрессивно. Мне кажется, он апеллировал к базе своей. Но в то же время, может быть, кто-то вставил какие-то слова в эту речь. Было явно желание расширить аудиторию и апеллировать к тем, кто традиционно его отвергает. Поэтому он говорит о принятии легальных иммигрантов в большом количестве, поэтому он призывает к единению. Но в то же время речь содержала все традиционные, довольно агрессивные элементы.
Что вы имеете в виду?
Ну, например, он говорит о кризисе на южной границе, что, на мой взгляд, чистая демагогия. Особого кризиса там нет, пока о нем он не начал говорить. Он продолжает говорить о волне преступности, которая захлестывает Америку, которая связана с нелегальной миграцией. Опять же, статистика этого не подтверждает. Нелегальные мигранты и всякие мигранты совершают гораздо меньше преступлений, чем американские граждане. Он говорит о том, что он спасает рабочий класс, что благодаря ему, он всегда хвастается, началось экономическое возрождение страны, что, в общем, экономика действительно в неплохом состоянии сейчас, но возрождение страны происходит уже в течение последних 7-8 лет. Он, естественно, заявляет, что это все благодаря его усилиям. Да, были призывы к единству, были призывы уменьшить вот накал страстей. И, наверное, поскольку от него мало вообще чего люди ожидают уже сейчас, на некоторых это произвело впечатление. Лично на меня особого впечатления это не произвело.
То есть вы относите себя к скептикам и критикам Дональда Трампа?
Да, я скептик и критик Трампа.
И вас не трогает обещание президента предоставить отпуск молодым семьям, победить СПИД, детский рак, другие предложения?
Пока что это демагогия, потому что я не вижу никаких реальных законопроектов, которые могли обеспечить такую достойную цель. То, что я вижу, это совершенно другое. Я вижу, что финансирование программ, например, в Африке по борьбе с СПИДом, который развивал очень Буш-младший, было уничтожено, что, конечно, обрекает людей на болезнь и смерть. В смысле фраз и слов все это звучит замечательно, но пока что дела не совпадают с словами.
И ваше сердце не задела трогательная сцена восторга женщин-законодательниц после заявления Трампа об успехах женщин за 2 года его президентства? А ведь могли, образно говоря, и освистать президента.
Ну, мне эта ситуация показалась чрезвычайно комичной, потому что понятно, что все эти женщины в белом, они баллотировались в Конгресс и прошли туда именно потому, что они ненавидят Трампа. Ну и у них есть основания, я считаю, к нему плохо относиться. В данном случае, на мой взгляд, Трамп опять, я не знаю, насколько это было преднамеренно, но мне кажется, с его стороны это был такой очень успешный ход. То есть он встал и начал праздновать присутствие большого количества избранных женщин, женщины в белом. И, как обычно водится с ним, он представил ситуацию таким образом, что все это происходит благодаря ему. И отчасти он прав. Это действительно произошло благодаря ему, потому что эти женщины пошли в политику из-за того, что они его ненавидят. Это такой довольно в результате получился смешной ход, в смысле, насколько все это было искренне, насколько они аплодировали, эти женщины, Трампу. Я сомневаюсь в этом, я думаю, они аплодировали сами себе. Безусловно, в чем-то, в смысле риторики, тут он одержал некоторую победу.
Ну вот, на ваш взгляд, неколебимого скептика, есть ли что-то, что президент Трамп может сделать, чтобы изменить ваше мнение о нем и его намерениях?
Дела, что во мне вызывает большую скепсис по поводу, в том числе, этой речи, это то, что, несмотря на какие-то элементы апелляции к более широкой аудитории, она все равно содержала элементы демагогии. Вот это бесконечные разговоры о кризисе на южной границе, которого на самом деле нет. Потом вот эта апелляция к какому-то концу света, что идет в Америку социализм. Да нет здесь никакого социализма. И, в общем-то, социалистов-то настоящих здесь нет, во всяком случае, в политике, как нам известно. Когда он говорит о том, что, видимо, он намекает на присутствие так называемых демократических социалистов, молодежь, которая сейчас пришла в Конгресс, ну, у них там мечта, чтобы в Америке было как в Дании. В общем, насколько это сопоставимо с маоизмом, например, или с тем, что произошло в Камбодже в свое время, это большой вопрос. Поэтому, да, наверное, многим понравилось, что, может быть, он хамил чуть-чуть меньше, чем раньше. Хотя, надо сказать, что на следующее утро он возобновил атаки на демократов. За несколько часов до выступления он обозвал сенатора Шумера, я перевожу на английский, злобным сукиным сыном. Байдена назвал идиотом. То есть, ну да, собрался человек на 80 минут, выступил более-менее прилично, но в целом, на мой взгляд, это ничего не изменяет.
Но как вам скажут защитники президента, его тоже можно понять? Он выступает, протягивает руку демократам, а буквально на следующий день его ошарашивают известием о начале нового расследования Конгрессом. На этот раз законодатели-демократы намереваются изучить бизнес-контакты Трампа и его окружения на предмет влияния коммерческих интересов Трампа на его решение в качестве главы государства. Но выглядит, в общем, все это так, словно оппоненты готовы сделать все, чтобы заблокировать работу его администрации.
Я вообще небольшой фанат вот этой демократической партии в ее нынешних проявлениях. При всем моем скепсисе по поводу Трампа и, в общем, неприятии его. Но в смысле расследования, я считаю, что продолжение расследования — это значит, что процесс идет, это значит, что законы работают, значит, что система выдерживает стресс. Насколько я понимаю, расследование же происходит по легальным параметрам.
Как вам скажут защитники Трампа, как раз 2 года расследуем, коррупции-то не найдено.
Сколько народу уже на форте здесь в тюрьме, то есть можно почитать списки людей, которые уже привлекли к уголовной ответственности. Это довольно удивительно, это все люди, которые очень близки к кампании Трампа. Но я еще хочу сказать, что люди, там, сторонники Трампа, которые осуждают расследование сейчас, 90-е годы, насколько я помню, они полностью поддерживали расследование по поводу Клинтона и всяких его подозреваемых махинаций, я уж не говорю про Монику Луински. То есть здесь такой есть элемент партийности, и когда это касается другой стороны, это вообще поляризация в стране, которая сейчас происходит, которая мне очень печальна.
Интересно, что правозащитная организация Freedom House считает, что США в последние годы, в том числе и годы Трампа, сдают свои демократические позиции. Она упоминает отношение к мигрантам и иммигрантам, попытки перекройки избирательных округов. Кстати, к этому можно добавить, что многие оппоненты Трампа видели поначалу в нем чуть ли не диктатора, что сейчас выглядит абсурдно, если посмотреть, как система, Конгресс, суды ограничивают действия президента. У вас есть ощущение, что Америка менее свободна сегодня, чем, скажем, 10 лет назад?
Опять же, я не знаю, как они оценивают, каким параметром этот уровень свободы. То есть, естественно, в нашей повседневной жизни, я думаю, свобода совершенно никаким образом не убыла. То есть, как она была, такая и есть. Но, опять же, мы не знаем, что испытывают люди, например, которые боятся депортации страны. Мы не знаем, что испытывают люди, которые, как вот некоторые мои знакомые, поехали по работе в Иран или навестить семью, и потом не знали, как вернуться обратно в страну. Мы не знаем, опять же, что испытывают люди, которые живут в бедных районах и которые не чувствуют, что у них есть какие-то легальные права. То есть они могут и быть, могут и присутствовать, но у них нет этого ощущения. То есть с точки зрения нас, то есть элит, людей среднего, высшего среднего класса, людей, которые, в принципе, вписаны в систему, я не думаю, что наши права хоть в чем-то ограничены. Я это совершенно никаким образом не ощущаю. Я в то же время понимаю, что в этой стране полно людей, у которых совершенно другой жизненный опыт.
Профессор Матусевич, и все-таки, когда смотришь за выступлением Трампа, видишь эти эмоции зала, столь отличные, скажем, от того, что мы видим во время подобных выступлений в других странах, и тем более России. И когда мы видим результаты опросов, напрашивается предположение, что страхи по поводу непреодолимого раскола американского общества сильно преувеличены.
Я всегда все равно надеюсь, что есть какое-то такое рациональное зерно здесь, что вот людей бросает в крайность, но потом они вернутся к центру. Вот сейчас у меня такое ощущение, что люди устали. Они устали вот от этой конфронтации, устали от поляризации, устали кричать друг на друга. И, может быть, вот начнется такое движение к центру. Но я в то же время вижу, что с обеих сторон, и слева, и справа, мощное противостояние вот этому движению к центру. И это меня настораживает.
И все-таки, сколь разителен контраст с подобным мероприятием в России, когда Владимир Путин выходит на подиум и читает свою речь в присутствии российских законодателей, не так ли?
Мне кажется, в американском контексте происходит реальная политическая борьба. И поведение президента, там даже какой-то театральный аспект этого поведения, может иметь в контексте Америки более прямое влияние на людей, которые будут голосовать в какой-то момент. В смысле России мне трудно сказать. Такое ощущение, что поскольку гражданское общество не очень функционирует, и поскольку многие вещи заранее предрешены, то, может быть, вот этот театральный ритуал обращения к народу, он не перерастает в какую-то конкретную политическую работу и результаты политические.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» Трамп, смена курса или словесное отступление. Готов ли президент Трамп изменить свой политический курс с прицелом на следующие президентские выборы? Может ли выступление с докладом о положении страны добавить Дональду Трампу сторонников? О выступлении Дональда Трампа перед Конгрессом мы говорили с Арчем Паддингтоном, сотрудником американской правозащитной организации Freedom House, Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Максимом Матусевичем, историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.